Здравствуйте! Вы смотрите программу «Философские чтения». На протяжении русской истории в нашем обществе по-разному отвечали на вопрос, кто является в последнем счете той коллективной личностью, которая эту историю творит. Это вопрос не праздный. В древности русские считали, что субъектом истории является церковь. Позже, начиная с Петра, в этом качестве ее сменило государство. Марксисты считали субъектом истории пролетариат, рабочий класс. Ненадолго захватившие власть либералы-западники 90-х годов попытались было возвести в ранг субъекта национальной истории просто индивидуума, отдельного человека. Но такой подход в нашем обществе категорически не прижился, и сегодня мы снова видим, что этот вопрос открыт. Бесспорно, национальная история существует. Да, мы наследники великого прошлого, трудного настоящего и смутного будущего. Но кто стоит в центре этой истории? Кто является личностью ее переживающей? Это совсем не очевидно. Наивно полагать, что это отвлеченный философский вопрос. Наоборот, в ответе на вопрос, кто является субъектом истории, заключается основной смысл любого общества, государства, цивилизации. Не ответив на него, мы не сможем ни осмыслять наше прошлое, ни строить наше будущее. Любые гипотезы о том, кто является субъектом истории в случае России, следует по-новому осмыслять, внимательно разбирать и тщательно изучать. Но вместе с тем, все больше отечественных философов и обществоведов, от Гумилева до Панарина, от Солженицына до Дугина, приходят к выводу, что главным субъектом истории является именно народ. Ни религия, ни государство, ни класс, ни индивидуум. Идея народа как коллективной личности, которая сохраняет свое тождество вопреки смене идеологий, государственных систем, хозяйственных укладов, геополитических конструкций, является наиболее плодотворной для того, чтобы на новом витке сплотить наше общество, дать государству надежную ценностную систему, выработать вектор развития, способный мобилизовать нацию на бросок в русское будущее. На тему народа, его смысла, его природы, механизма его развития и истоков его падений мы поговорим в нашей программе с видным российским публицистом Сергеем Георгиевичем Карамурзой, который недавно выпустил замечательную книгу «Демонтаж народа». Здравствуйте, Сергей Георгиевич. Книга ваша называется «Демонтаж народа». А означает ли ни гибель народа, ни упадок, ни рассеяние, деградация, а именно демонтаж. Демонтаж, видимо, предполагает и конструкцию сначала этого народа. Сначала народ нужно смонтировать, а затем демонтировать. Так ли это? Есть ли народ нечто, что сначала смонтировано, потом демонтировано? Является ли это конструктивной сущностью, искусственной, неестественной?
Именно в этот смысл и вкладывался в название. То есть оно заостряет проблему именно на том, что представляет себя народ. Творение природы или данная от Бога неизменяемую сущность, или это продукт творческой деятельности людей, в целом всех составляющих народ, процесс создания сложной системы, сложного типа общности, соткания вот всех связей, которые соединяют людей в эту особого типа общества, которую мы называем народом. Вот выбор между двумя такими видениями, он важен для того, чтобы чувствовать процессы, которые вот с народом происходят. Потому что если мы принимаем народ как нечто данное свыше, которое не в человеческих силах изменить, скажем, уничтожить, то мы и не...
Или как некоторый результат естественного хода из истории,
или как это, исторического как вот процесса, продукт
как это природы, считали в марксизме.
То мы и не заботимся о том, чтобы эту вот сущность беречь,
поддерживать,
создавать условия для ее существования.
Реконструировать.
Да, ремонтировать, улучшать, что-то чинить. И выбор между этими двумя, может быть, огрубленно представленными моделями или представлениями о народе в критический момент, как тот, который мы сегодня переживаем, оказывается вопросом фундаментальным. То есть от понимания вот сущности народа может зависеть вся наша, так сказать, политика я уже не говорю о злонамеренных действиях, но просто политика тех людей, той человеческой, так сказать, массы, которая, конечно, стремится сохранить народ. Вот, значит, в названии заложена мысль, что на самом деле народ надо рассматривать, если подходить к нему трезво, а не поэтически, как сложную систему, как сложную человеческую общность, которая складывается в определенных условиях, но через большой труд многих поколений, и которая, соответственно, может быть и разобрана, демонтирована, если прилагается, если, так сказать, умелый противник находит слабые места и начинает рвать те связи, которые соединяют нас в народ.
Здесь есть определенная историческая и логическая иерархия. По всей видимости, в истории мы наблюдаем все-таки движение от племен к этносам и от этносов к народу. Наверное, два слова надо сказать, чем все-таки отличается этнос от народа. Можно сказать, что этнос, как затравку, можно сказать, что этнос – это некая органическая составляющая народа, некоторая, естественно, биологически культурная составляющая народа.
Метафоры применять, но, в принципе, уже на самых ранних стадиях антропогенеза, то есть развития человека, люди сразу собирались именно в обществе, которые мы должны назвать этническими. То есть вот такой, как в истмате экономические формации, этнос не проходит. Конечно, условия меняются. То есть, если мы считаем, что уже первые образования этнические являются продуктом культуры, то есть для их создания человек должен стать разумным и нравственным, чтобы наложить определенные ограничения на свободы, скажем, поведения людей, чтобы собрать их на определенные матрицы, которые каждый из них все должны разделять, чтобы изгонять тех, кто не подчиняется, изгоев, изгонять извергов, которые нарушают злостно нормы, да, то это значит, что вот происходит возникновение этносов, происходит скачкообразно. То есть ни в какой из моментов этническая общность не является природным явлением. В ней всегда уже присутствует нравственность. Ну, скажем, в семейных отношениях. Первым с таким огромной важностью, запретом, который заложил саму возможность образования общности этнических, был запрет на инцест. То есть на то, чтобы вот близкие родственники между собой женились. Женщин отдавали в другой род. И таким образом эти два рода уже соединялись
таким
через...
Можно сказать, что кровь опосредована социальностью. И ориентироваться на кровно-родственные связи, на кровь, да?
На самом
при
деле,
определении этноса совершенно неверно было бы.
Да, вот кровно росло это род. А этнос это уже более сложная организация.
Это ландшафт. Это малая территория. Можно даже сказать, что малая родина, потому что малая территория.
Вот для зарождения этноса требуется малая родина, да. То есть какая-то земля, которая... Вот, понятие родной земли очень важно для сплочения этноса. Но этнос, или возьмем крупный уже развитый этнос, это народ, который есть государственность. Если племя может обойтись без государства, и все, сравнительно простая у него структура и разделение функций внутри племени, то народ это уже... государство. Так вот, народ...
То есть народ отличается от этноса наличием большого проекта,
ну, это этнос,
наличием рефлексии относительно своей истории, относительно своих корней и наличие проекта будущего. Так я вас понимаю?
Ну, так сказать, этнос – это все-таки родовое понятие для всех типов общности, связанные вот такими связями, не экономическими, не... скажем, политическими, не отношениями собственности, а еще и отношениями, как говорят, горизонтального товарищества. Так что своих, вот, членов своего этноса мы воспринимаем как расширенную семью. То есть мы в нашем уже, в нашем воображении, в нашем таком восприятии символическом, мы понимаем их как родных. Поэтому это русские, это семья. То есть каждый русский, к нему я чувствую отношение как к родному, даже если я его лично не знаю, даже если у нас нет кровного родства, но как родного. Вот Так вот, эта большая общность, конечно, народ уже обязательно имеет свою историю, поскольку у него была родная земля, которая его, кажется, где, как его колыбель.
Причем, как правило, эта история уже описана, элиты уже занялись.
Или описана, или устное, может быть, предание, традиция. Понимаете? Вот предание тоже, может быть, передается в течение многих поколений, как устойчивое такое. У него есть свои символы сознания национального, такого, можно сказать, или этнического сознания. У него есть развитая культура, развитое мировоззрение. Ну, обычно исторически начинается складываться эта матрица мировоззренческая на религиозном восприятии мира, человека, собственности и так далее. А дальше на него наращивается уже рациональное мышление, даже, скажем, наука уже в новое время. Вот, то есть, вот, когда вот эту книгу готовили, я так подсчитывал, можно вот в науке, которая, в этнологии, это явно выделяет около сотни типов человеческих связей, которые в совокупности и стягивают людей в народ. То есть это большая система. Если их классифицировать, более-менее такие в большие классы этих связей, ну так вот десяток-два, это как минимум можно считать. То есть вот чтобы соткался из племен, например, большой народ, как, скажем, русский народ возник, да, пришлось трудиться очень многим разного типа фигурам культурным, понимаете, культурным деятелям. И вот эти вот такую сложную систему связей надо было действительно очень осторожно создавать, потому что возникали и конфликты между, понимаете, одной рукой вы народ создаете, какой-нибудь монарх или там какой-нибудь иерарх церкви, да, а другой рукой можете и рвать другие связи. То есть мы вот там, где удалось создать большой народ с развитой культурой, историей, символами, ну, скажем, для нас русские близко, мы должны сказать, что это был огромный подвиг и ума, и чувства, и религиозного чувства, и художественного, и памяти, и совести. То есть это замечательный венец человеческого творения, народа. И когда мы видим, как ради политических, экономических интересов кто-то, народ, уничтожает это творение, вот это вызывает такое потрясение, то есть трудно назвать вот такое большее преступление против истории, против человечности, против совести, чем уничтожение народа. Вот в историях некоторых больших наций были вот моменты страшные, когда они проводили геноцид. Например, вот даже англосаксы в Северной Америке. Когда мы сейчас видим, сколько, вот какое количество замечательных, самобытных и не похожих друг на друга народов в этом большом населении исчезло, это потрясает. И я считаю, что вот я просто счастлив тем, что довелось жить в России, у которой таких вот установок, таких поползновений не было.
На создание клавильного тигля.
Да, не было вот идеи. Ну, собственно говоря, вот то общежитие народов, которое уже в Российской империи, даже раньше, скажем, когда формировалось, скажем, первое наше государство, там, Киевская Русь, вот те установки, которые были приняты, которые во многом шли от православия, конечно, но и от какого-то, знаете, вот местного художественного чувства. Вот они позволили создать уникальный способ совместного бытия народов, понимаете, где у нас не было ни ассимиляции насильственной. Каждый народ поставлял вот наше ядро в русское своих людей. Люди становились русскими. Но почему это происходило так органично? Потому что те, кто не хотел, так сказать, с русскими ассимилировать, не хотел становиться русским, он мог сохранять свою самобытность. Это поощрялось даже. Поэтому не было такого. То есть тот, кто становился русским, не чувствовал себя предателем своего племени.
Как вы считаете, какой народ разрушен? Советский народ?
Вот сейчас.
Многоэтнический народ, да, вот сейчас разрушен, или во всяком случае была попытка демонтировать.
Нет,
да.
Вот очень, я сказал, успешно. Демонтаж успешный до какой степени? До такой степени, что лишили политической воли. Что вот советский народ не смог защитить свое, ну, свою землю, свои границы, свое достояние, свою культуру, свои особые взгляды. Не смог.
Как это произошло? Могло ли быть так? Кто был этим агентом, этим субъектом разрушения? Что это было? Может быть, это была группа людей? Так, может быть, это были... Что это за субъективный фактор, который действовал столь решительно и разоряюще?
Это были, во-первых, была цивилизационная война. Она велась против России и русских, в общем, с 16 века. Если взять вот...
Ну,
считается, да... Считают, нет, ну, уже Иван Грозный, скажем. Считается, что русофобия, как большая идеологическая конструкция, очень развитая, сильная, такая мощная, объединяющая их, и в то же время сильно ударяющая по нашему самосознанию, возникла в Ливонскую войну, во времена Ивана Грозного. И вот с того времени Запад, вот, включивший русофобию в свою культуру, он видел в русских угрозу, гипертрофированную часто. Это был варвар на пороге. То есть православие считалось чем-то вроде язычества, и вот эти язычники, притворяющиеся христианами, угрожали цивилизации
западной. Абсолютно неприемлемым для Запада было тот факт, что русские заимствовали христианство именно из Византии. И вот эта идея окатоличивания России, она постоянно витала над Россией. Александр Невский выбирал, с кем сражаться, со шведами, с Европой или с татаро-монголами.
Мы-то устояли.
Европу.
Мы-то устояли. А вот многие племена славянские, скажем, к востоку от Эльбы не исчезли просто. И... Ведь против христиан-славян велись крестовые походы, как против неверных. А это во многих случаях был геноцид просто настоящий. Так вот, это, вы говорите, кто занимался. Так вот, демонтаж или ослабление связей, соединяющих людей в народ, это, в общем, с древности было одним из важных срезов любой войны. То есть, прежде чем начинать войну, старались противника ослабить именно, насколько можно, разрыхлив вот его этнические связи. Потому что тогда вот теряется эта надличностная воля, надличностная память, совесть, мужество и так далее. Вот воинский дух. Поэтому и на Россию постоянно вот было такое излучение. То есть ставили под сомнение, но вот если перебрать всю эту сотню связей, можно видеть, как на каждую из них действовали с тем, чтобы ее ослабить или разорвать. На символы наши, на нашу, именно на самоуважение, на наши привычки даже, на тип человеческих отношений, его высмеивали, его представляли как нечто мерзкое, дикое. Многие путешественники западные писали книги об этом. Эти книги тут муссировались, как говорится, пятой колонной западниками нашими, начиная тоже с Ивана Грозного.
Надо сказать, что все-таки в 90-е годы возник какой-то особый агрессивный слой, последние 90-е годы, какой-то особый агрессивный, остервенелый слой западников, которые даже и на западников-то наших российских 19 века были не похожи, потому что наши западники, Кавелин, там, скажем,
Тургенев даже, Салтыков,
Щедрин, они родили за Россию, они болели Россией, они просто искали способы, методы, как продвинуть Россию по пути цивилизации.
Вот, а здесь я бы наших западников вот перестроечного времени западником не называл. Это их самоназвание.
Да.
Это их самоназвание.
Да.
Они не имеют права на это название. Это космополиты-евроцентристы, которые считают, что единственная цивилизация на Земле – это Запад. Все остальные уклонились, отстали.
Столбовые народы
цивилизации. Да. Такой идеи наши русские западники 19 века никогда не придерживались. Другое дело, что эти космополиты-евроцентристы уже, конечно, усиливались и в 19 веке. И, в общем-то, вот имперскую русскую нацию, которая сплавляла или скрепляла всю Российскую империю, наши либералы, а потом и марксисты, конечно, старались демонтировать. Вот даже вот эта вот метафора России «тюрьма народов», которая очень сильно, конечно, ударяла по нашей вот связности русского сознания, она же была запущена вот, ну, в середине 19 века. Потом, используя эту метафору, скажем, поддерживали сепаратистские движения всякие, еще и чернышевские. Вот. Поэтому процесс демонтажа мы переживали уже, будучи, представляя собой вот эту имперскую русскую нацию. И он шел успешно. А этим во многом обусловлен тот тяжелый кризис Российской империи, который в начале 20 века, из которого вышли через революцию. Слава Богу, вот что нам повезло исторически, это надо, опять же, надо считать это подвигом русского крестьянства, прежде всего, общинного, который вот пережил такой духовный подъем, начиная со второй половины 19 века, о котором писал Лев Толстой, и видя вот эту вот работу этих космополитов по демонтажу тогдашнего русского народа, в общем-то, именно в лоне крестьянской общины началась кропотливая работа по уже подготовке новой матрицы мировоззренческой, в основу которой было положено во многом, во-первых, низовое стихийное православие. Вот мифология, скажем, град Киитис, царство Божие на земле, пусть это ереси, но тем не менее это было важной частью мировоззрения. Во-вторых, было положено общинное, как говорил Вебер, общинный крестьянский коммунизм. То есть не марксистский, конечно, не пролетарский, а общинный крестьянский. И до революционного потрясения 17-го года, когда была рассыпана империя, во многом вот этот уже будущий советский народ, то есть обновленный российский имперский народ, во многом был уже собран. Он сбоку, он проходил ускоренно во время Первой мировой войны, когда вот субъектом этой сборки такой активной была армия 15-миллионная, цвет русского народа был собран, ну и, конечно, других народов, не всех, но многих народов России. И всех слоев общества в армии была. И дальше, конечно, в гражданской войне, когда уже в очень тяжелом, так сказать, ситуации исторического выбора, вот либеральный порыв, поддержанный Западом, иссяк. То есть, в общем, гражданская война не кончается победой. Просто основная масса поняла, что надо, сейчас надо поддержать красных. То есть, и ведь белые в основном перетекли в советское строительство все-таки. Ну, какая-то часть эмигрировала. И это вот матрица для сборки уже советского народа, то есть ядром которого опять же была российская, уже гражданская нация большая, развитая. Матрица эта была уже готова. А как говорят, как раз главным связующим инструментом народа является, как выражается, центральная мировоззренческая матрица, то есть порождение культуры.
Ну вот получается, что Запад всегда враждовал с Россией, всегда на нее нападал, вел с ней войну, прямую или косвенную, холодную или горячую. Западники русские, российские, всегда смотрели на Запад. И тем не менее, и все-таки народ стоял. И вот в наше время, в 90-е годы, происходит демонтаж этого народа. Что же все-таки произошло? Где же вот эта точка разборки, как вы говорите, точка сборки, точка разборки? Вот где же эта черная точка, которая позволила начать раскручивать этот процесс? Наши либералы, конечно, западники были чрезвычайно активны. Они вели какую-то сногсшибательную, разрушительную работу, невероятную по своим последствиям. Например, директор Современного института этнографии и антропологии Тишков, господин Тишков, просто утверждает, например, что нация – это ложная конструкция, или, скажем, этнос – это ложная конструкция, а нация – это не что иное, как просто совокупность гражданских индивидуумов, совокупность, которая создается элитами в согласии с властью, формируется и населяет определенную территорию, получает свое государство. То есть сверхконструктивизм, как бы, если мы будем говорить в наших терминах, органицизм и конструктивизм, это сверхконструктивизм.
Ну, я бы так сказал, что конструктивизм – это инструмент.
Это вот наш директор института.
Это не добро и не зло, это как, знаете, оружие, как молоток, которым можно действовать во благо данному народу, а можно, зная его конструкцию, действовать, работать на демонтаж. Тишков, я считаю, что Тишков очень квалифицированный конструктивист, занявший радикально антисоветскую позицию, видимо, уже до перестройки, но во время перестройки он уже вышел на политическую арену, и он свои знания использовал для демонтажа. Плохо то, что мы-то в нашем обществоведении как раз знание об этничности, о том, как народ созидается и как народ демонтируется, мы этого знания просто не имели. Мы от него были отделены. Вот одна из предпосылок нашей слабости. Наша сначала русская интеллигенция 19 века, потом наше марксистское обществоведение уже в советское время исходили из той концепции этничности, которая оказалась несостоятельной. Понимаете? А вот знания, на базе которых можно было создавать технологии, как укрепление народа или нации, так и их ослабление, вот им владели как раз наши противники, цивилизационные. В холодной войне 70-х годов, в начало 70-х годов, вся доктрина холодной войны была переформулирована, и основным объектом разрушения уже было не социальное наше чувства, не социальные, скажем, недовольства, а этнические связи. Но наше, как говорится, и наше советское руководство, и советское общество вообще не поняли, даже подняли на смех этот поворот в холодной войне. А вот это, я бы сказал, тоже критическая точка. Но первой критической точкой было, конечно, то, что российское обществоведение дореволюционное и советское оказались просто невежественными в этом вопросе.
То есть приняли вот эту органицистскую концепцию нации,
да, она,
и народа.
Она романтическая, этноса, понимаете, романтическая,
можно сказать. Или, можно сказать, называется она, по-моему, в научных терминах примордиальная, то есть
да,
относящаяся...
Нечто данное изначально и неизменяемое. То есть не
данное,
так,
либо природой, либо Богом.
Либо Богом, да.
К чему нас... совершенно невозможно приложить никаких методологий,
да, нет необходимости, нет, об этом
можно
не заботиться.
Российское обществоведение, советское обществоведение было чрезвычайно трусливо.
Ну, разные были люди.
Все боялись.
Ну, понимаете,
оспорить Маркса и Энгельса.
Смелый.
Пересмотреть некоторые тезисы.
Вот, не было такой мысли даже. Понимаете, казалось нам настолько... Почему это так получилось? Почему так призвалась эта неверная концепция? Неверная с точки зрения того, что она нас делала беззащитными. Она...
Не давала возможности
почему...
технологически.
Да, мы не знали, и мы не понимали технологии демонтажа, и не знали технологии защиты этой конструкции. Почему нам это казалось...
Но интересно,
не
что
нужно.
Группа архитекторов перестройки, вот как ни странно, владела этими технологиями.
Ну, им помогали, во-первых, эксперты. Почему Запад, конечно...
То есть практически был нанесен удар по всем мировоззренческим матрицам.
Нет, по всем.
И по всем институциональным системам.
По всем механизмам,
очень
которые...
Очень грамотно и очень целенаправленно.
Собирают и держат народ. По всем. Ни одного не упустили. Это действительно. Дело в том, что вот нам-то казалось, что это знание не нужно, потому что стихийно, интуитивно все мы примордиалисты. Почему? Потому что ребенок рождается уже в определенной этнической среде. Он еще не слышит языка, не зная языка, не умея говорить, он же слышит звуки родной речи, музыку свою, колыбельную материнскую, запахи пищи с кухни, думаю, этнической, да? Все обстановка. И он, когда обретается... Первый зачаток знания, он уверен, что он родился, скажем, русским или там чеченцем, или, не знаю, коми, понимаете? А на самом деле его сделали, его окружение его сделали. Он родился, вот в этническом смысле, он родился чистой доской. Так вот, родители, бабушки, там, друзья, потом в школе, позже, они лепили его этническое самосознание. Но мы этого... Поскольку это происходило незаметно, мы об этом и не думали. Вот когда пришлось с Тиском столкнуться, когда он предложил в 92-м году концепцию национальной политики, которая была совершенно разрушительной для России, которая, вы знаете, как она была, это сложная очень конструкция. Когда он хотел одним махом уничтожить вообще этническое чувство у всех, это был бы взрыв.
В значительной степени ему удалось. Во всяком случае, он отменил графу национальность в паспортах.
Ну, графа, все-таки, знаете, это бумажка.
И полагаешь, что ему дальше удастся вести общество по пути вот этого гражданского национализма, как условно говоря.
Я бы так сказал, что удалось сделать вот этим конструктивистам за время перестройки и реформы. Вот этническое сознание народов России исторически... Уже в Российской империи, а потом в советское время, сформировалось как русоцентричное. То есть считалось, что да, русские – это ядро всей этой системы. Русские – это старший брат, если хотите. И поэтому русский для всех народов был, как говорят, значимый иной. Это тот стандарт, тот важный источник благодати, который вот держит страну. За время перестройки, там, Горбачевская вся команда действовала, Яковлев Александр Николаевич покойный, очень активно. Вот наши антропологи, некоторые, Тисков, они сумели, как говорят, мобилизовать такую политизированную этничность нерусских народов, так что за это время их русоцентричное сознание переформатировали в этноцентричное. Они замкнулись на себя. Во-первых, возникли отчуждения, а потом даже в некоторых случаях и вражда с русскими. А во-вторых, отчуждение и вражда с соседним народом. И дальше пошел процесс. Эти народы стали расщепляться, откатываясь к племенному сознанию.
Архаическим обществом.
Да,
Вообще, безусловно, возврат к этнизму – это есть регресс.
Регресс, если вы имели уже фактически... готовую развитую нацию, как уже, ну, скажем, на исходе Российской империи и на исходе советского строя, мы имели сильную, причем нацию очень крепко, так сказать, слаженную. Война это показала. Война показала исключительную силу механизмов этнических связей всех народов в один большой советский народ. Это...
Причем советское обществоведение боялось называть советский народ нацией.
Боялось. Вот это тоже следовало. Почему? Потому
Хотя
что...
при этом вступила в ООН, Организацию Объединенных Наций.
Тут очень много было. Нас смеялись, что поражались иностранные антропологи, когда наши обществоведы говорили, у нас есть нация, но нет национального вопроса. Вот это же... Вот. Но это печальная история. Но дело в том, что цивилизационная холодная война пошла по пути удара по связям, соединяющим русских в русский народ, в ядро, и по связям, соединяющим народы с русскими. И в этом они смогли демонтировать наш народ на значительную глубину. Но я не согласен, да. Почему? Потому что как только вот были разрушены определенные верхние слои вот этой большой конструкции, их вот это воздействие разрушительное перестало проникать вглубь. В общем-то, центральная мировоззренческая матрица, скажем, русского народа сохранилась в основном. Именно поэтому этим и определяется, например, то, как пошел процесс сейчас. Вот. Почему вот либералы-космополиты почти необъяснимым образом потеряли всякую силу, всякое воздействие. Ведь даже когда их ненавидели, как вот приватизаторов, все равно их, вот говорят, что сигнал проходил еще в сознание наше. А потом мы его переварили. Мы снова пошли тем же путем. При этом мы, это замечательное, конечно, свойство, при этом мы не впали в такой, ну, действительно замкнутый этнический антизападное чувство. Мы готовы, мы присматриваемся к Западу, знаем, чего от него ждать, чего надо опасаться. Но мы вовсе не собираемся, понимаете, вот резать связи, потому что для нас Запад является, как это, значимым иным, по отношению к которому мы организуем, да, самоопределение, самосознание. Русское самосознание, конечно, во многом определяет нашими отношениями с иными. Ну, для нас были, скажем, одно время были татаро-монголы, раньше половцы, потом, скажем, евреи очень важные эту роль играли, потом Запад, немец. Для нас фигура немца была очень важна. И сейчас мы очень многое, кажется, многое черпаем у самых разных народов. Ну, теперь и Восток, конечно, поднялся.
Вот есть такая концепция в советском обществоведении, ну вот выраженная в частности в учебнике Александра Дугина, что все-таки в центре нашей мировоззренческой матрицы вот советского народа, вот этого этапа, народа этого периода, была некая червоточина. Она заключалась, собственно говоря, в чем? В том, что здесь присутствовали три комплекса. Три комплекса идей, которые друг с другом были не состыкованы. Это именно вот крестьянское общинное самосознание. Второе – это государственническое чиновничество с идеями патерналистского государства, с идеями патриотизма, служения государству, вот такой идеализм своеобразный русского служилого класса, который трансформировался в советскую бюрократию. И третий компонент – это глобалистская, космополитическая, можно сказать, часть ВКПБ сначала, потом, возможно, КПСС, которая... троцкистская, можно сказать, которая предвидела как бы осуществление коммунизма, интернационализма во всемирном масштабе. И вот эти три компонента, они были не увязаны и не могли быть увязаны.
Ну, я наверное, так скажу. Вообще, эта матрица, кажется, более сложная конструкция. И в ней разные компоненты всегда имеются трения и конфликты.
Поэтому даже невозможно сказать, что вот сознание советского человека было столь общинным. Вот оно было общинным до какой-то степени. А дальше там начинался интернационализм, классовость этого сознания. Да? И поэтому общинность прорастала как сквозь асфальт.
Ну, не будем спорить, почему. Потому что, знаете, вот эта конструкция, она многослойна. В русском сознании, скажем, вы говорите, мессианском. Мессианство присутствовало в русском сознании всегда.
На уровне крестьянства.
Оно из христианства.
Но вот крестьянское мессианство и мессианство революционеров, троцкистов, это было несколько, так сказать, разным.
Тем не менее, на целый исторический период их соединили, так сказать, достаточно гармонично. Ведь войну мы бы без... Все компоненты в какой-то момент, особо таких напряженных сил, были необходимы. Хотя... В другой ситуации они были, может быть, и вредны. В том-то и дело, что эту матрицу надо было постоянно, понимаете, актуализировать, подправлять, новые блоки вводить. Вот этого не делалось. Вот мы прожили советский период на том запасе, который создали, скажем, в 30-е, 40-е годы, вот так вот, можно сказать, сформировали. Этого было недостаточно. Модернизации этой матрицы не... В конце 70-е годы, в 60-е несло. В лучшем случае она консервировалась. Поэтому это была, вот вы говорите, точка, процесс демонтажа. Это было очень важной предпосылкой, что у нас назревал мировоззренческий кризис из-за того, что конечно, общинный крестьянский коммунизм иссякал, просто потому, что произошла индустриализация, урбанизация. Замена ему, так сказать, то есть символов и текстов, написанных на языке уже рациональном, скажем, научном, не было дано. Но даже если мы возьмем только вот такую важную часть этой матрицы, как религиозное сознание, как наше христианство, и в нем тоже было много слоев. Были такие вещи, которые вообще только у русских были, скажем, вот это вот землепроходчество. Это была часть религиозного представления о мире, часть вот этого движения по земле, то есть наше русское представление о пространстве, большом пространстве в виде пути дороги, а для каждого народа вот образ пространства очень большую роль играет в его самосознании. Вот у нас было несколько таких представлений о пространстве русском. Их тоже ведь пытались разрушать. То есть в 90-е годы, точно скажу, ни одного существенного такого вот механизма соединения людей в народ не упустили, чтобы по нему не, или, так сказать, не опорочить, или не разрушить материальную основу его. То есть все мы. То, что вообще говоря, вот эта конструкция выдержала, и как вот сказал, вот уже такой вот космополитический антисоветский философ Левада был, тоже покойный, умный человек. Вот он читал лекции каждые 5 лет. Советский человек через 5 лет, советский человек, Homo Sovieticus через 10, через 15, последний через 15 лет. Так он сказал, что сейчас люди оказались более советскими, чем в советское время были. Более того, они настолько свою советскость, как говорится, сконцентрировали, так сказать, даже отжирев, что они сейчас откатились в допетровское время. То есть он считает, что матрица советского сознания допетровская. Вот его очень важная мысль. А почему? Вот это именно представление о пространстве.
Да,
представление о границе, представление о правах и обязанностях. То есть все вот все то, что составляет вот, структуру мировоззрения, оно было тогда вот завод. Оно потом дорабатывалось в соответствии с историческими условиями. Нам, конечно, марксизм, как официальная компонента советская, ну, советская идеология, нам в этом смысле сильно повредил. Сильно. В чем-то он был важен, потому что он привнес в хорошие оболочки, так сказать, упаковки, которые приняли, ну, идеи развития и модернизации, то есть идеи просвещения.
То есть это был альтернативный Западу путь модернизации.
Да, но его соединили вот с нашими исконными, так сказать, мировоззренческими конструкциями. Получилось дееспособное. Дееспособное на исторический период, скажем, на 40 лет. Потом она перестала действовать. И мы вот рухнули. Самая главная беда не в том, что мы потерпели эту катастрофу, а в том, что мы плохо учимся. Мы вот сейчас мы могли бы точно определить, чего мы не сделали в советское время, чтобы, ну, как продолжить эту траекторию.
Но вот сейчас вроде бы демонтаж затормозился как-то, и может быть даже можно говорить о каком-то начале возрождения. О каком пути возрождения мы можем говорить? Что было бы интересно вот как нам, как
народу,
элите, которая пытается осваивать конструктивистские ходы, конструктивистские модели. Ведь есть вот такая, например, концепция «Республика Русь», да? Концепция, да, этническая разные, концепция возрождения
проекты,
народа.
Доктрины России, да?
Есть проект гражданской нации, собранный из атомарных индивидуумов. Это либеральная концепция, которой придерживается вот Тишков, в частности. И есть концепция евразийская, которая предлагает некую нацию, многоэтническую нацию, евразийскую нацию.
Ну вот первым делом, я считаю, вот так вот, если взять, это, конечно, нужно провести ликбез. То есть отказываться от знания, от того знания, на котором уже созданы мощные технологии и мощное оружие, невозможно. Это гибель. То есть если если мы это знание сейчас срочно не... Я, например, когда вот начал присвоить в 90-е годы, вот мы начали эту книгу готовить, я был потрясен, как, насколько я был. Я обычно средний, так сказать, я знал нас о христоведении, более или менее так. Провал в этом, вот в этом, в этой главе был настолько силен, что я испытал шок. Я неправильно мыслил. Я не знал вещей, которые обязан знать культурный человек. Одно ответственность, так сказать. Вот. Так вот, конечно, сейчас первым делом надо провести этот ликбез. Хотя бы в главных чертах. Я книгу написал, имею в виду его как учебное пособие. То есть первый, вот, ну, самый первый слой. Второе, надо, конечно, нас толкают к фатальному выбору историческому. Нам хотят навязать...
Две модели, вот эти.
Модель этнического национализма.
Этнического национализма, когда мы сократимся до Республики,
да,
Русь.
То есть рассыпать империю. Ведь главная задача цивилизационная, геополитическая наших противников, это
рассыпать
империю. Потому что эта империя всегда для них представляла альтернативу и пример для всего мира. Понимаете? Ну, другое совсем жизнеустройство, другое устройство общежития и национального, и социального, и национального. Вот. Так вот, эти удары по связям, соединяющим нас в империю, даже Российская Федерация — это уменьшенная Российская империя, понимаете? Вот это, конечно, ударом надо поставить надежную, так сказать, оборону. Для этого надо знать. И одним из главных оружий в этой кампании, продолжающейся геополитической войны, это столкнуть русских в этнический национализм. Чтобы они не собирали народы, да, пусть даже там,
знаете,
наказывая, а чтобы они их оттолкнули. Более того, уже сейчас идет вот в рамках этого проекта раскручивание этнического национализма, и русского в том числе, не только русского, но и русского в том числе, уже идет процесс разделения и русских как общности. Уже идут конференции, говорится, южно-русская идентичность. То есть мы не вполне русские. Дальше. В последнем вот статистическом ежегоднике впервые появились две общности этнические, которые себя назвали уже не русскими, а поморы и казаки. Ведь поморы и казаки уже сейчас, они пока что идут, как вот русские идут одной строкой, а дальше под субэтносы возникли. Вот это, эти процессы идут и в других народах. Мордва разделилась на Эрзи и Моксу, понимаете, Коми выделяются. Это процесс регресса большой нации. Вот его рассказывание. Так, я считаю, вы спрашиваете, мое мнение, конечно, это гибель для России. Она уже не может съезжаться до небольшого национального государства западного типа. Потому что мы утратим свое представление о пространстве, о большом времени. И далее мы резко, это будет мутация нашей культуры. Будем называться русскими, но это уже будет...
Но пойти западным путем, то есть превратить территорию в гигантский плавильный котел, превратить нас просто в граждан, в атомов, в индивидуумов, и создать гражданское государство, которое не имеет никаких национальных спецификаций.
Ну, во-первых, это не получится. Вот у нас конструктивистов не... Да, нет, проектов больше. Второй проект — это вот, скажем так, Тишкова, его концепция национальной политики. Это действительно приглушение всякой этничности, освобождение человека от оков вот этого, если хотите так сказать, племенного чувства национального и превращение всех членов такой гражданской нации по типу, ну, Соединенных Штатов. Это точно не получится, потому что даже в Соединенных Штатах этот проект пришел к краху в данный момент. Ну, не будем об этом, будем о себе. Так вот, другой проект, который, я считаю, вполне возможен и который набирает силу, это восстановление, то есть восстановление или возрождение русского гражданского национализма, который собирает множество народов, но в какое-то подобие большой страны имперского типа. Но это Евразия. Если хотите...
В каком-то смысле это ремонтаж народа по лекалам советского народа.
Или
да? Но только без коммунизма. Да? То есть без коммунистического, без марксизма в частности. Имеется в виду без марксизма.
Можно под любым флагом его вести. Понимаете? Другое дело, что в любой ситуации...
И с евразийцами во главе всего этого.
Да, с Дугиным. Ну, так красивый был такой. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Дугин с бородой. Все, кроме Сталина. Так вот, я-то считаю, что у нас есть все предпосылки для того, чтобы возникло такое мощное движение за гражданскую нацию, имеющую русскую нацию, собирающую Россию как, опять, семью народов. То есть на той траектории, по которой шла и Российская империя, хотя претерпела такую катастрофу, и Советская империя, которая претерпела катастрофу. На обеих катастрофах мы должны учить. Понять источники хрупкости вот этой конструкции. Конструкция эта сложная. И Российская империя, и Советская империя были сложными конструкциями. Если... Когда они начинали рушиться? Когда... брала верх интеллигенция западнического типа, а старики, которые на интуитивном уровне знали, как надо дело вести, но не имея теории, как говорится, не могли переболтать, не могли вот заткнуть глотку вот этим вот крикунам, которые разваливали империю в обоих случаях. Но я считаю, что теперь-то вот после двух таких
разум.
Это падение, понимаете? Это просто уж надо быть полными идиотами, действительно заслужить исчезновение с лица земли, если мы из двух таких катастроф не извлечем
урока. Спасибо вам, Сергей Георгиевич, за интересную беседу.
Но этого не будет, я вам предупреждаю.
Надеюсь. Спасибо. Итак, народ есть высшая и беспрекословная ценность. Те, кто приносит ему вред, разрушает его, способствует его демонтажу или его провоцируют, войдут в историю в самом неприглядном виде. Нет ничего позорнее, чем быть оплеванным в народной памяти, как проходимец Лжедмитрий в смутное время или Паисий Легорит в эпоху раскола, палач Берон или слабовольный Керенский. Самое страшное преступление – это преступление против народа. И наоборот, самый великий подвиг – это подвиг во благо народа, во имя его. Какими бы жестокими ни были наши цари или генсеки, когда они не щадили сил на укрепление и процветание народа и государства, они отлиты в золоте и народной памяти. Все меняется. Идеологии, моды, политические системы, учебники, институты, элиты и сословия. Но всегда и везде сохраняется единый великий русский народ, главный и единственный субъект нашей национальной истории. И пусть мы сегодня переживаем нелегкие времена и только отходим от недавней попытки демонтировать нас окончательно и бесповоротно. Но нет никаких сомнений, что завтрашний день принадлежит именно нам, нам, русским, нам, народу, нам, субъекту нашей истории. До свидания. До встречи в программе «Философские чтения» на православном телеканале «Спас».